«Рабский труд. Нищенская оплата». Константин Бенюмов. Константин Бенюмов – журналист, редактор, историк. В 2000-е работал в «Коммерсанте», сотрудничал с РБК «Дейли» и «Ведомостями». В 2010-2014 годах – редактор «Ленты.ру». В 2012-м возглавил рубрику «Интернет и СМИ». Читает автор.
Сперва новостником, потом руководил политикой и интернетом. Сперва в кино писал, потом стал замом в экономике. Пришел в Медновости, ушел, вернулся в ночную смену, ушел, вернулся запускать авто. Спросите у любого редактора, проработавшего в «Ленте» больше 2 лет, что он там делал, и, скорее всего, в ответ вы услышите что-то подобное. За редчайшим исключением, каждый, кто оставался в редакции надолго, успевал сменить не одну и не две должности, причем комбинации могли встречаться самые неожиданные. Вот, например, Игорь Белкин. В ответ на просьбу перечислить, чем он занимался на протяжении 8 лет в «Ленте», Белкин с готовностью предоставляет список из 9 должностей. От редактора технологии интернета до изобретателя игры музыки, выпускающего и продюсера. У Димы Ларченко, того самого, который одновременно «Медновости» и «Автолента», список занятий, увольнений и возвращений займет 2-3 страницы. История с экономикой и кино тоже невымышленная. Тоша Ключкин, с одинаковым успехом писавший про Леонардо Ди Каприо и про махинации Сечина, в какой-то момент отчаялся и ушел в ночную смену, а вернулся из нее начальником блока «Россия», самой читаемой рубрики «Ленты». Впрочем, у рубрики «Кино» в этом смысле была немного особенная судьба. Только на моей памяти ее вели научный редактор Коняев и бывший игровик Абалонгов. Я за 4 года в «Ленте» успел побывать редактором международных новостей, ночным редактором, редактором выпуска. У нас их называли суперредакторами. Для того, чтобы соответствовать должности, нужно было уметь писать очень быстро, очень много, без серьезных ошибок, хотя и они случались, что уж там, и на любую тему. И, наконец, начальником блока интернета СМИ. Блок этот, кстати, был не менее многострадальным, чем рубрика «Кино». Он был создан на основе рубрики «Масс-медиа». На ленточном сленге она называлась «Мост» в память о холдинге Гусинского. Новости о разгоне этого холдинга на первых порах составляли большую часть ее содержимого. И как-то всегда было ясно, что рубрика нужная, но никто никогда не знал, что с ней делать и к какому блоку приписать. То ли к зарубежным новостям, то ли к общественно-политическим. Даже в экономике «Мост» какое-то время проболтался, разве что к спорту его не пытались отнести. Но о том, при каких обстоятельствах ее начальником оказался я, позже. Как и у всех в «Ленте», мой путь начинался с должности новостника. По-другому сюда не попадали. До поры до времени, конечно. Когда появился отдел специальных корреспондентов, приходящих туда назначали альтернативно одаренными, и новостями старались не мучить. Досталось только Илье Азару. Из спецкоров он был первым, пришел еще в старорежимную «Ленту» и проработал пару месяцев редактором новостей бывшего СССР. В редакции утвердилось единодушное мнение, и сам Азар его разделял, что новостником он был отвратительным. В этом, кстати, и кроется объяснение того, что одни и те же люди занимались в «Ленте» подчас самыми разными делами. С улицы сюда брали только новостников. На все остальные должности принципиально ставили только тех, кто вырос в самой редакции. В новостники брали, конечно, не всех. Все-таки и работа нервная, и люди вокруг специфические. Важно было не только и не столько освоить работу новостника, в общем-то, не самую хитрую, сколько, как ни банально это звучит, вписаться в коллектив. К примеру, моя судьба в «Ленте» решилась через неделю после прихода, когда на летучке Галя Тимченко спросила: «Ну, а с Бенюмовым чего решаем?» Сам там не был, но друзья рассказывали, что главным аргументом в пользу того, чтобы меня взять, было не то, как замечательно я пишу новости и комментарии, «Лента» была не первой моей журналистской работой, и писать я кое-как умел, а то, что я не пугаюсь громогласных матерных возгласов и не кривлюсь от непристойных шуток. Практика показала, что к тем, кто не может постичь ремесло, снисхождения было мало, но тех, кто раздражал редакцию, терпели еще менее охотно. Впрочем, для тех, кто по одной или другой причине не прижился в «Ленте», это никогда не было приговором. Есть десятки примеров того, как люди, уволенные или не принятые на работу с формулировкой за профнепригодность, устраивались в хорошие компании, в том числе и в хорошие СМИ, и чувствовали себя не хуже, чем сотрудники дорогой редакции. А уж зарабатывали случалось куда лучше. Вообще, слоган «Рабский труд и нищенская оплата», который большими буквами писался на объявлениях о приеме на работу в «Ленту.ру», был, конечно, кокетством, но только отчасти. Если вы шли работать в эту редакцию, вам нужно было быть готовым играть по ее правилам. «Лента» была чем-то вроде московского филиала «Ничего». Главной ценностью здесь была работа, а главным качеством для сотрудника — работоспособность. Зато к тем, кто этим требованиям соответствовал, или точнее мог им соответствовать на протяжении достаточно длительного времени, относились так, как не относили к своим сотрудникам ни в одной редакции, где мне довелось трудиться. В «Ленте» все было очень по-честному. Здесь на дух не переносили интриг и карьеристских замашек, но за умение и желание работать ценили и доверяли почти безгранично. И поэтому возможности для тех, кого считали своим, были почти безграничные. Путей для ленточных новостников было несколько. Кто-то находил в новостной журналистике свое призвание и получал кайф просто от того, что быстро и много работал. Говорят, так организм спортсмена привыкает к нагрузке, и работа физиологически становится источником удовольствия. Сам я никогда не относился ни к числу спортсменов, ни к числу таких вот подсаженных на работу журналистов, но в «Ленте» они почему-то никогда не переводились. Тем же, кому просто писать новости было скучно, лента всегда давала возможность поделать что-то интересное. И тут очень многое зависело от фантазии самого сотрудника. Можно было, например, придумать рубрику. Уже упоминавшийся Белкин в порядке развлечения придумал игры и музыку. Кстати, рубрика «Музыка» была первой, которую я начал читать в ленте еще задолго до того, как стал там работать. Саша Поливанов, многолетний начальник экономического блока и еще более многолетний болельщик «Спартака», придумал футбольные онлайны. Тёма Ефимов, который долго работал новостником и выпускающим, и еще спецкором поработать успел, любит рассказывать, какие делал спецпроекты. Американские горки, когда выбирали Обаму, Дни затмения, годовщина августовских событий 91-го, Страна, которой нет, о судьбах людей, живших в республиках бывшего СССР. Ларченко с энтузиазмом заводил группы в соцсетях. Самое интересное то, что очень часто эти нововведения, придуманные не в меру креативными новостниками, становились совершенно замечательными продуктами как внутри ленты.ру, так и в масштабах Рунета в целом. К примеру, из поливановских футбольных трансляций затем появились онлайн на Евровидении и прямых линий Путина, ставшие визитной карточкой ленты и заработавшие ей не один десяток тысяч новых читателей. Ленточные группы в соцсетях стали образцом, пока что недосягаемым для других СМИ. В общем, при желании и при наличии фантазии всегда можно было поделать что-то интересное и духовно близкое. Саша Филимонов, меломан и любитель аквариума, несколько раз брал интервью у Гребенщикова, а к 40-летию группы придумал грандиозный спецпроект. Ларченко удалось пообщаться с Полом Маккартни. Лёше Пономарёву повести редакционный твиттер от лица фронтмена группы «Сплин». Ну, почти. Наконец, всегда оставалась возможность прийти к начальству и сказать: «Что-то я устал от новостях. Нет идей». Срабатывало, конечно, не всегда, и ждать приходилось подолгу. Но редакция всегда старалась идти навстречу заскучавшим. Считалось, что если сотрудник чахнет, то польза от него в результате будет меньше. В ответ, правда, ожидалось такое же внимание к нуждам редакции. Когда просили поработать месяц в ночной смене, отказывать было не принято. Хотя все знали, что этот месяц может превратиться и в два, и в три. Часто бывало и так, что решение о переводе редактора на новую должность принималось начальством без ведома сотрудника. Тогда о своем назначении он узнавал в кабинете Тимченко. Любимая история Белкина, как после довольно крупного новостного косяка, Галя вызвала его в учительскую, долгая история, и заявила примерно следующее. «Игорь, мне очень жаль расставаться с тобой и терять такого редактора. Тут я умер», — вспоминает обычно Белкин. «Но я рада приобрести в твоем лице выпускающего редактора. Тут я воскрес», — вспоминает Белкин. Про меня Галя как-то раз заметила, что за все время в ленте не сказала мне ни одного доброго слова. Это, конечно, не совсем так, но в число любимчиков начальства я никогда не входил. И, в общем, не мог рассчитывать, что моя просьба о смене сферы деятельности будет воспринята с энтузиазмом. Собственно, я даже не успел эту просьбу озвучить. За меня постарались друзья. Про друзей вообще отдельный рассказ. Когда я пришел в ленту, в редакции работали два моих близких друга. А через два года к числу друзей я мог, не кривя душой, отнести человек 20 коллег. Так или иначе, когда в учительскую вызвали меня, у меня было больше поводов опасаться предстоящего разговора, чем связывать с ним какие-то надежды. Разговор этот развивался примерно так. «Мне тут рассказывают, что ты заебался на новостях». «Есть такое, да». «Ну что, можем предложить тебе три варианта. Либо спецкором, либо заместителем начальника спецкоров, либо начальником блока интернета СМИ, который мы сейчас как раз создаем». На раздумье дали два дня. Подумав, я выбрал третий вариант. Никогда до того не руководил не то что отделом, самим собой руководить получалось не до конца, но сказано — сделано. Почему-то эти назначения до поры до времени должны были держаться в тайне. Но моим первым решением на посту начальника было обзвонить будущих подчиненных и предупредить их. Не знаю, сколько раз с тех пор Галя пожалела, что отдала этот отдел мне. Сколько-то раз я, наверное, и сам пожалел, что не выбрал вариант попроще. Но именно тогда я окончательно понял, как работает лента. Почти каждое такое решение было сопряжено с выбором — попробовать своего или позвать чужого. По мере того, как лента набирала популярность, превращаясь из популярного интернет-издания в одно из ведущих СМИ страны, цена ошибки возрастала по экспоненте. Но ни разу на моей памяти не было случая, чтобы начальником над ленточными ребятами ставили кого-то не из ленты. Точнее, такое было ровно один раз, когда Александр Мамут уволил Галю Тимченко и поставил на ее место Алексея Гориславского.